Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Мир через 15 лет. Будущее Европы и России.
Другая тема, стоящая на повестке дня, вопрос о будущем Организации Объединенных Наций. Раскол в этой организации и между пятью членами Совета Безопасности продолжает усугубляться. Если Генеральная Ассамблея действительно осудит Соединенные Штаты Америки как агрессора, что предполагает дальнейшие действия по его усмирению, а Соединенные Штаты Америки проигнорируют это решение, то это, по мнению многих политологов, может означать конец ООН как системы международной безопасности вообще. Впрочем, тот факт, что реформа в ООН назрела уже давно, признала даже российская сторона. Министр иностранных дел России Игорь Иванов на недавнем заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Россия предлагает расширить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, увеличить его еще на 5 членов, включив Германию и Японию, а также по одному представителю от Африки, Азии и Латинской Америки. Это предложение отвергается некоторыми европейскими странами. Например, Италия и Испания против того, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности. По их мнению, нужно ввести статус полупостоянных членов, которые бы выдвигались на выборной основе. По мнению политолога Евгения Гильбо, даже российская инициатива не способна вдохнуть жизнь в Организацию Объединенных Наций, изживший себя рудимент холодной войны.
Ну, во-первых, ООН себя исчерпала. 5 великих держав, которые были, скажем, ее учредителями и, соответственно, постоянными членами Совета Безопасности, это победители во Второй мировой войне, и структура ООН отражает ситуацию, сложившуюся в результате Второй мировой войны. 2 державы, Англия и Франция, были на тот момент гигантскими империями, адекватными Советскому Союзу и США по своей мощи, масштабу, населению, там, экономическому потенциалу и так далее. Естественно, что как империи они присутствовали. И Китай был империей. Вот 5 империй, которые тогда существовали и были постоянными членами Совета Безопасности. Из этих империй, ну, фактически 3 уже рухнули. Китай, в общем-то, на грани распада. Это будет очень кровавая история. Она дорого обойдется и соседям Китая, и самому Китаю. Соединенные Штаты находятся, так сказать, перед непонятными перспективами на самом деле. То есть совершенно непонятно, зачем вообще такая структура, если осталась только одна империя. И только одна страна с глобальными интересами. Все остальные уже давно региональные державы. А что касается предложения Иванова, оно неадекватно ситуации. И оно поэтому никогда не пройдет. Дело в том, что, включая, скажем, страны, проигравшие в мировой войне, он может привести только к тому, что будет, скажем так, одна империя и несколько второразрядных держав. Или перворазрядных держав, но не империй. И ни Германия, ни Япония не являются глобальными державами. Они не могут силой воспрепятствовать другой стране. Поэтому совершенно непонятно, почему голос того, кто реально не может воспрепятствовать силой, должен быть решающим.
Континент Европа. Будущее Европы и России. Передачу подготовил и ведет Виктор Резунков. Эфир 31 марта 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Континент Европа. Военная операция в Ираке внесла в повестку дня множество вопросов относительно будущего мироустройства. Как изменится архитектура международной безопасности? Каково будущее американо-европейских отношений? Какие перемены можно ожидать в Евросоюзе, в НАТО? Для чего создается Европейский союз безопасности с общими вооруженными силами? Эти вопросы и множество других широко обсуждаются не только в мировой прессе, но и являются главными в многочисленных переговорах различных политиков, активность которых в последние дни свидетельствует а, если так можно выразиться, революционных переменах в международной политике и прежде всего в политике европейской. Нельзя не отметить, что разногласия по Ираку между США с одной стороны и Германией и Францией с другой как-то существенно повлияли на те процессы в Европе, которые начались задолго до начала военной операции и даже задолго до 11 сентября 2001 года. 26 марта этого года в Брюсселе 7 стран – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а большинство из них поддержали военную операцию в Ираке – подписали протокол о намерении вступить в НАТО. Как ожидается, в мае будущего года они станут полноправными членами Североатлантического альянса. Другая новость касается Евросоюза, который наконец-то определился в своем отношении к сопредельным странам. На днях было опубликовано обращение Еврокомиссии, направленное в Европарламент под названием «Более широкая Европа. Соседство. Новое измерение отношений с нашими восточными и южными соседями». В этом документе Россия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестинская автономия, Сирия и Тунис объявлены государствами, получившими статус соседей. Как предполагается, эти страны войдут в единое с Европейским Союзом, но не в сам Союз, экономическое пространство, предусматривающее свободу передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Каким будет это пространство, станет ясно лет через 5-10. Обращение еще должно быть утверждено Европарламентом. Однако суть от этого не меняется. Евросоюз закрывает вопрос о возможном вступлении в него новых членов после предстоящих двух, а возможно и трех волн расширения. Уже в этом году в Союз должны вступить Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта, три прибалтийских государства и Чехия. В 2007-м – Болгария и Румыния. Процесс евроинтеграции продолжается, несмотря на разногласия по Ираку. И эти разногласия, по мнению экспертов, вряд ли могут существенно повлиять на ситуацию в Евросоюзе, даже несмотря на активизацию России. Однако, даже несмотря на такой оптимистический прогноз, стоит пристальнее взглянуть на происходящее в Европе, особенно во Франции, стране, оказавшей наибольшее противостояние Америке и еще 48 странам, выступившим единым антихусейновским блоком. Из Парижа наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
Совсем недавно на мировой паутинке появился сайт с фотографией статуи Свободы в Нью-Йоркской гавани. Под фотографией подпись «Подошло время вернуть ее назад французам». В Париже наискосок от Дома радио высится своя статуя Свободы. На самом деле оригинал, а не гигантская копия, подаренная США и инаугурированная в октябре 1886 года. В Люксембургском саду в Париже также установлена все та же госпожа Свобода, леди Либерти, но вполне человеческих размеров. На американском сайте, кроме призыва выслать восвояси леди Либерти, помещены сноски на соседние сайты, занятые бойкотом французских продуктов в США. Я не верю в искренность тех, кто вдруг проникся любовью к иракскому народу. Четверть века во Франции мешает мне в это поверить. И миллионы демонстрантов, увы, не заставляют меня сомневаться в этих выводах, скорее наоборот. Выходили на демонстрацию французы, когда поступали сведения о зверствах режима Саддама, когда он их травил газом. Шли ли по бульвару Сен-Мишель толпы с плакатами, требовавшими освободить захваченных кувейцев или атакуемых курдов, или афганцев под огнем советских танков и вертолетов? Нет, ничего подобного не было. В одной, в защиту курдов, демонстрации я участвовал сам, но то была хорошо охраняемая мини-демонстрация. Во Франции, как и в Германии и Италии, на демонстрации выходят не за, а против. Не за народы в страдании, а против американских агрессоров, проще, против Америки, которую атакуют не только в военное время, но и во вполне мирное. Нынешние демонстрации подготовлялись десятилетиями антиамериканских кампаний на самом различном уровне. От выступлений коммунистов на съездах до телепередачи «Ле Гиньоль» во Франции, прародительницы российских кукол. «Ле Гиньоль» из вечера в вечер накачивала зрителей канала «Плюс» крутой, не всегда смешной, карикатурной антиамериканской информацией. Можно сказать, что Европа давным-давно была вспахана левыми движениями и была готова для крупных антиамериканских выступлений. В конце концов, чем же был проект Большой Европы, если не Соединенными Штатами Европы, которые должны были, наконец, стать достойным соперником, увы, противником Соединенных Штатов Америки? Это не просто крупный дипломатический маневр старушки Европы, это идеология. Де Голль, выслав из Франции американский натовский контингент, занял позицию, которую его наследники не меняли ни на йоту – стоять особняком между США и СССР, быть третьей силой. И в советские времена маневры эти были возможны, но не после развала Советского Союза. Тогда и наметилась новая роль Европейского Союза. В одиночку Франция не решалась на противостояние. Здесь помогла Германия и втянутая в этот союз Россия. И назад уже невозможно было повернуть. Нынче в этот блок нужно добавить Турцию. Плохо замаскированные планы Турции, бросок к иракским нефтяным вышкам, который не состоялся, обойдется им весьма дорого. Скорее всего, первый выйдет из дипломатического тупика Германия, как только будет отправлен на отдых Шрёдер. В дипломатической атаке США попробуют изолировать Францию, у которой останется один единственный выход – укрепить союз с Россией. Вслух еще раз возмутиться по поводу Чечни и, быть может, сомнительной свободы СМИ. В данный момент в Евросоюзе у Франции большинство среди 15, но не среди 25. Страны Восточной Европы, Италия, Испания, Дания и Нидерланды поддерживают США. Не забудем, что Великобритания еще не отбуксировала свои острова к берегам Америки и пока что все еще Европа. Скорее всего, Лондон попробует стать центром новой большой Европы, и, скорее всего, это получится. Франция с самого начала снисходительно относилась к позиции Мадрида и Рима. В последние дни обозреватели отмахиваются от Испании, а когда она не была проблемой, и делают вид, что Италией правит в одиночку одиозный Берлюскони. Можно предвидеть горячие дебаты, отныне дебаты по поводу расширения ЕС на восток. Нечто вроде «С кем вы? Варшава, София и прочие Будапешты». В любом случае, Европа уже никогда не будет прежней. В открытой оппозиции, официальной позиции Франции, находятся немногие. Алан Финкелькрут, Андре Глюксман, Паскаль Брукнер и советник Ширак и его любимец Пьер Лелюш. К оппозиции также примыкает вездесущий бывший министр здравоохранения Бернар Кушнер. Но я склонен думать, что Кушнер, еще недавно бывший наместником ООН в Косово, просто ищет себе новый пост повыше. В целом, похоже на то, что Франция стала левой и розовой. Впервые арабское население открыто выражает симпатию к правительству. Но вчера вечером хозяйка винного погребка сказала мне шепотом, как где-нибудь в Москве 70-х. Вы слышали последнюю шутку? Франция – единственная невоюющая арабская страна.
Из Парижа наш корреспондент Дмитрий Савицкий. Как отмечают многие эксперты, возможный противовес политике США в Европе и мире может быть создан именно в сфере внешней и оборонной политики Европейского Союза. Германия и Франция еще в ноябре 2002 года внесли далеко идущие предложения в Европейский конституционный конвент. Они выступили за создание Европейского союза безопасности с общими вооруженными силами, за экономное и эффективное сотрудничество в области вооружений. Вот что думает по этому поводу петербургский политолог Евгений Гильбо.
Во-первых, надо думать о том, для чего это делается. Франция последние предлагает титанические усилия, цепляясь вот за надежду сохранить положение глобальной державы. На самом деле она уже не глобальная держава, хотя, конечно, Франция – это, ну, скажем так, с точки зрения культуры, науки, то всего, это первая нация мира. Она по ряду причин не очень многочисленна сейчас, и поэтому она не может бросить вызов второй нации, то есть англосаксам. Это поддерживает ее в состоянии, ну, скажем так, не то что комплекса неполноценности, но очень резкого стресса. И сейчас Франция пытается вот за счет как бы втягивания в альянс разных стран создать какую-то систему имперского типа, ну, со Францией во главе. На сегодняшний день перспективы Европы все равно связаны с Соединенными Штатами. Но проблема заключается в том, что если по внутренним причинам или по внутриконтинентальным причинам в Новом Свете Соединенные Штаты вынуждены будут покинуть Старый Свет, то установление нового равновесия на континенте в Старом Свете вообще будет проходить очень страшно. Это будет не одно десятилетие, десятилетие мировых войн. то есть то, во что это превратится. Ну, так это можно посчитать, через какие конфликты это вылезет. Их очень много, пограничных конфликтов в Европе, куча экономических конфликтов, куча вот всех этих культурно-национальных склок. И все это пойдет разворачиваться уже неуправляемо. Ну, это вот как открыть ящик Пандоры. Поэтому у меня, в общем, довольно пессимистичный взгляд на будущее Европы после ухода американцев. Ну, такой уход возможен.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Континент Европа. Очагов нестабильности в Европе множество. К примеру, та же Молдавия. 28 марта, например, президент Молдавии Владимир Воронин выразил обеспокоенность военными приготовлениями Тирасполя. Глава Приднестровской администрации Игорь Смирнов недавно принял постановление, в соответствии с которым ставится задача приведения в боевую готовность всех силовых ведомств и определены планы по переводу Приднестровья на военное положение, а также специальное мероприятие по сокращению числа действующих в Приднестровье политических партий и меры по ужесточению контроля за их деятельностью. Это лишь один пример, а таких примеров можно привести множество. Политолог Евгений Гельбо крайне обеспокоен складывающейся ситуацией в Европе, особенно в свете последних демаршей Франции.
Нужно сказать, что европейцы люди весьма и весьма склочные, как показывает их история кровавая. А при отсутствии какого-то внешнего давления они немедленно начинают друг друга резать. Ну, собственно, последняя история с Югославией, очень неприличная, как известно, в которую Америку, на самом деле, втянули европейцы, те же французы с немцами. Это, собственно говоря, показатель того, что стоит на самом деле за благими словами, которые говорятся в Совете Европы, и благоглупостями, которые там вечно делаются. На самом деле за этим стоит их собственный страх перед своей же собственной агрессивностью. То, что последние полвека от Второй мировой войны до Югославской в Европе не было войн, это заслуга внешних сил, двух внешних сил, которые Европу держали. В первую очередь, это Соединенные Штаты, которые сдерживали, скажем так, Францию и Германию. И только благодаря этой сдерживающей силе Франция и Германия смогли договориться. На самом-то деле, вот как бы разрешение их противоречий мирное и формирование самого ЕС стало возможным только благодаря американскому присутствию.
Другая тема, стоящая на повестке дня, вопрос о будущем Организации Объединенных Наций. Раскол в этой организации и между пятью членами Совета Безопасности продолжает усугубляться. Если Генеральная Ассамблея действительно осудит Соединенные Штаты Америки как агрессора, что предполагает дальнейшие действия по его усмирению, а Соединенные Штаты Америки проигнорируют это решение, то это, по мнению многих политологов, может означать конец ООН как системы международной безопасности вообще. Впрочем, тот факт, что реформа в ООН назрела уже давно, признала даже российская сторона. Министр иностранных дел России Игорь Иванов на недавнем заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Россия предлагает расширить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, увеличить его еще на 5 членов, включив Германию и Японию, а также по одному представителю от Африки, Азии и Латинской Америки. Это предложение отвергается некоторыми европейскими странами. Например, Италия и Испания против того, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности. По их мнению, нужно ввести статус полупостоянных членов, которые бы выдвигались на выборной основе. По мнению политолога Евгения Гельбо, даже российская инициатива не способна вдохнуть жизнь в Организацию Объединенных Наций, изживший себя рудимент холодной войны.
Ну, во-первых, ООН себя исчерпал. 5 великих держав, которые были, скажем, ее учредителями и, соответственно, постоянными членами Совета Безопасности, это победители во Второй мировой войне, и структура ООН отражает ситуацию, сложившуюся в результате Второй мировой войны. Две державы, Англия и Франция, были на тот момент гигантскими империями, адекватными Советскому Союзу и США по своей мощи, масштабу, населению, там, экономическим потенциалу и так далее. Естественно, что как империи они присутствовали. И Китай был империей. Вот 5 империй, которые тогда существовали и были постоянными членами Совета Безопасности. Из этих империй, ну, фактически 3 уже рухнули. Китай, в общем-то, на грани распада. Это будет очень кровавая история. Она дорого обойдется и соседям Китая, и самому Китаю. Соединенные Штаты находятся, так сказать, перед непонятными перспективами на самом деле. То есть совершенно непонятно, зачем вообще такая структура, если осталась только одна империя. И только одна страна с глобальными интересами. Все остальные уже давно региональные державы. А что касается предложения Иванова, оно неадекватно ситуации. И оно поэтому никогда не пройдет. Дело в том, что, включая, скажем, страны, проигравшие в мировой войне, он может привести только к тому, что будет, скажем так, одна империя и несколько второразрядных держав. Или перворазрядных держав, но не империй. И ни Германия, ни Япония не являются глобальными державами. Они не могут силой воспрепятствовать другой стране. Поэтому совершенно непонятно, почему голос того, кто реально не может воспрепятствовать силой, должен быть решающим.
Любопытны различные геополитические проекты, которые возникают сейчас, когда многим становится очевидной беспомощность Организации Объединенных Наций. В России уже задумываются над созданием Евроазиатского альянса, в котором якобы кровно заинтересованы промышленно развитые страны Европы и Китай. Его создание, по мнению, например, политолога Александра Титеина, возможно либо как самостоятельное образование, либо на базе Организации Объединенных Наций после исключения из нее Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Причем, судя по фантазиям политолога, главное место в этом блоке должна занять Россия. Ведущий эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес придерживается другого мнения относительно роли России в складывающейся в нынешнем мире ситуации.
Я думаю, что России не надо объединять страны, которые ведут проамериканскую или проевропейскую политику. России нужно вести пророссийскую политику, играть на противоречиях там, когда это возможно, но понимать, где находятся стратегические границы этой игры. Но в практическом плане я не вижу никаких возможностей для России стать лидером, скажем, потенциальной группы государств, включающих балтийские государства, выступающих с проамериканских позиций. У России нет никаких просто оснований для кредитоспособности таких заявлений, даже если бы они когда-то были бы сделаны.
Считает Аркадий Мошес. А по мнению политолога Евгения Гильбо, в принципе, можно задуматься над созданием так называемого «Северного союза» на базе взаимодействия НАТО и России. Причем Россия в этом блоке могла бы занять место главного союзника Америки в Евразии, особенно обеспечивая тем самым безопасность своих границ в условиях роста мощи Китая.
В конце прошлого века, когда мы анализировали геополитические проблемы, стоящие перед Россией, стало ясно, что основная угроза России – это все-таки Восток, это все-таки Китай. Во вторую очередь мусульманский мир, Средний Восток, когда он объединится. И понятно, что противостоять этим угрозам в одиночку Россия уже не сможет, просто в силу очень сильно сократившегося экономического и, соответственно, военного потенциала. Значит, остается только один выход – это какой-то альянс, в рамках которого сила альянса будет настолько, что против него ни одна из этих двух сил, потенциально опасных, не будет выступать. Вопрос заключался ведь только в том, а зачем, скажем, Европе такой альянс? Зачем Америке такой альянс? Зачем им защищать Россию? И тогда был выдвинут проект, достаточно перспективный, с моей точки зрения, даже еще и сейчас, проект экономический, который позволял бы сделать Россию основным транзитным коридором для связи Дальнего Востока и Европы. То есть вот перевести на территорию России Великий Шелковый путь. Это требовало определенных инвестиций в транспортную инфраструктуру. Но если бы эта инфраструктура была создана, то, во-первых, Россия бы получила большой толчок в развитии экономики, а во-вторых, в этом транзите были бы заинтересованы сильные экономические круги в Европе.
Вот такие геополитические фантазии вызвали к жизни те глобальные события в системе мировой безопасности, свидетелями которых мы стали. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Континент Европа. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Мир через 15 лет. Будущее Европы и России.
21 век начался беспрецедентно зловеще, с череды терактов и войн. Расклад, десятилетиями державшийся на распорках холодной войны, рухнул, и нынешние катаклизмы – это грохот того самого падения десятилетней давности. Между тем, иногда кажется, что сегодня мы становимся очевидцами зарождения нового глобального противостояния, абсолютно невообразимого в 1988 году. Берлин и Париж идут против воли старшего брата по НАТО. Военные стран Евросоюза позволяют себе публично скандалить со своими коллегами из Пентагона. Противоречия между старым и новым светом стали заметны давно, но они казались скорее случайными недоразумениями. Неужели скоро у нас будет два Запада? Об этом доктор Карл Хайнц Камп из фонда Конрада Аденауэра.
Я не думаю, что между Европой и США произойдет настоящий разрыв. Старый и новый свет функционируют так, что во многом зависят друг от друга. США понимают, что им нужны верные союзники для борьбы с международным терроризмом. Просто мир изменяется, и логично, что появляются трения даже между такими близкими странами. Текущие сложности объясняются в первую очередь тем, что американцы здорово изменили собственную стратегию безопасности, и изменение это не оставило равнодушной Европу. Теперь государство, чьи интересы безопасности поставлены под сомнение, может вмешиваться в дела опасного режима. Раньше это было совершенно невозможно. Президент Буш в нескольких своих речах заявил, что отныне американцам безопасность будут гарантировать военные, а не дипломаты. Новая стратегия безопасности это действие. Теперь Америка введена концепция превентивных ударов, и в Ираке мы наблюдаем то, как она выливается в действие. Все эти новшества, конечно, здорово изменяют саму систему международного права.
Старый и новый свет и вправду роднит слишком много. Вряд ли здесь стоит ждать разлома. А как же быть с другими союзниками, раньше такими важными и нужными, скажем, Саудовской Аравией? Элиты в Нью-Йорке и Вашингтоне, кажется, с каждым днем все больше и больше приходят к выводу, что подлинная опасность проглядывает именно в этом направлении.
Континент Европа. Мир через 15 лет. Будущее Европы и России. Передачу подготовил и ведет Виктор Резунков. Эфир 31 марта 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. У микрофона Виктор Рызунков. Глобальные изменения в мире последних дней можно назвать историческими. Тем интереснее представить себе, какие последствия эти изменения могут вызвать. Наш корреспондент Павел Черноморский решил спросить у экспертов, что они думают о будущем нашего непредсказуемого мира.
Что будет на планете завтра? Может ли современный политик с уверенностью прогнозировать будущее? Положительный ответ сразу вызывает подозрение в неискренности. Вот, к примеру, события 11 сентября. Сегодня кажется, что они изменили абсолютно все, и это при том, что всего лишь за день до трагедии мало кто предполагал, что летом 2001 года нас всех ждет столь крутой поворот. Или из совсем недавнего – война в Ираке. Ясно, что от того, как долго и насколько ожесточенно будет обороняться Саддам, зависит очень многое. Время – величина неизбежная, но при этом принципиально неточная и с трудом предсказуемая. Обладая какими-то фактами и опытом, имея представление о тенденциях, можно строить прогнозы с достаточно большой степенью вероятности. Но все-таки, где тот порог, что отделяет вероятность от фантазирования чистой воды? Можно ли заглянуть вперед, ну, скажем, на 15 лет, в 2018 год? Этот вопрос мы решили задать сразу нескольким людям, представляющим три научные и политические традиции – российскую, европейскую и американскую. Итак, что ждет планету в ближайшие годы? Первый – москвич Михаил Носов, заместитель директора научно-исследовательского института США и Канады в Москве.
Честно говоря, иногда бывает страшно заглядывать даже в такое недалекое будущее, потому что, в общем-то, была точка зрения, что после развала Советского Союза мир станет более безопасным. А сегодня мы видим, что после того, как то, что называют дисциплиной холодной войны, ушла в прошлое, то мир стал намного более опасным, чем он был в период холодной войны, когда было достаточно четкое, ясное, по правилам, противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Любой конфликт в мире так или иначе был связан с этим противостоянием, будь то Африка, будь то Латинская Америка, Антарктида или что угодно. Сейчас эта дисциплина холодной войны ушла, и мир от этого стал гораздо более опасным, чем он был. Тут еще можно говорить о том, что очень многое, конечно, в мире будет зависеть от политики Соединенных Штатов, поскольку хотим мы этого или не хотим, надо считаться с реальными фактами. Сегодня Соединенные Штаты являются единственной сверхдержавой, но мне кажется, что не слишком долго это продлится. Я не стал бы давать какие-то прогнозы, но я бы мог бы, наверное, дать какой-то рецепт. Ну, как говорят, надо делиться. Я думаю, что богатые страны должны больше внимания уделять бедным странам, и тогда более или менее мир будет развиваться гармоничным. Если это не произойдет, то последствия будут достаточно непредсказуемыми, а, возможно, и страшными.
Принято говорить, что реальность постиндустриальной эры создает информация. В наше время сказать уверенно и громко куда важнее, чем сказать правду. Любой прогноз, серьезный хотя бы в силу научности терминов, мгновенно может превратиться в оружие. Здесь действительно есть на чем делать деньги, из чего лепить власть. Второй респондент «Радио Свобода» – нью-йоркский аналитик из центра «Глобалист», эксперт в области макроэкономики Алекс Байер.
CIA, ЦРУ и другие организации, несомненно, будут продолжать прогнозировать, поскольку, во-первых, они хотят посмотреть будущее, и у них есть, с другой стороны, заказ, то есть те, на кого они работают, платят им деньги за то, чтобы они пытались предсказать будущее. Это несомненно. На самом деле, они также хорошо понимают, что предсказание будущего достаточно туманное, то они, скорее всего, также используют его для определения настоящего. То есть это предсказание будущего, которое показывает, какова на сегодня является политика Соединенных Штатов, что на сегодня Соединенные Штаты ожидают. Поэтому, конечно, это пропагандный ход или информативный ход, естественно, показывающий, в какие направления Соединенные Штаты работают, допустим, в прицелом на будущее. Мне кажется, что даже в экономике, науке, которую я немножко знаю, прогнозирование – это несколько… Тут конфликт между самой наукой, экономикой и экономическими прогнозами. Дело в том, что в самой науке, в экономике уже заложен тот факт, что прогнозировать бессмысленно. Теория эффективных рынков, например, утверждает, что вся уже известная информация переварена рынком и заложена в цене. И цена меняется только, когда поступает новая информация. Поэтому, поскольку никто из прогнозирующих эту новую информацию не имеет, то он вряд ли может сказать что-то дополнительное, что рынок не знает. Он только может посмотреть назад и примерно прогнозировать, что примерно все будет, как и происходит сейчас.
Эксперт фонда «Глобалист» вспомнил ЦРУ совсем не случайно. Несколько лет назад, когда Осама бен Ладен был интересен только узкой когорте спецслужбистов, Центральное разведывательное управление США действительно инициировало фундаментальные исследования, главной целью которого было попытаться по возможности точно спрогнозировать вероятный глобальный сценарий на первые полтора десятилетия нового века. ЦРУ по традиции привлекло к проекту несколько десятков экспертов из фондов, университетов, гуманитарных, военных, экономических, аналитических центров, которыми так гордится американский истеблишмент. Здесь действительно удалось собрать всю элиту. Профессоров из Джорджтаунского и Мэрилендского университетов, ветеранов разведки и контрразведки из Лэнгли, экспертов военно-морской академии в Ньюпорте и Лондонского института стратегических исследований. Многостраничный документ, естественно, не давал никаких гарантированных предсказаний, а лишь проводил, как и принято в политике, некий прогнозный пунктир на основе анализа уже известных тенденций. Утверждалось, в частности, что к 2015 году население планеты перевалит за 7 миллиардов, а Европа, переполненная дешевой рабочей силой из стран второго и третьего мира, столкнется с серьезными проблемами социального плана. В общем, все кажется вполне вероятным, не правда ли? Доклад был закончен еще до бенладеновских атак на Америку, но даже эти трагические неожиданности не только не перечеркнули прогноз, а лишь подтвердили прежние выводы, что называется, эмпирически. Про Россию, кстати, в докладе ЦРУ тоже было. Увы, но американские аналитики увидели будущее 1/7 части суши не в самых оптимистических красках. Иссякающие природные ресурсы, слабеющая центральная власть, волна эпидемий и утрата прежнего международного статуса. После краха СССР российские власти сделали ставку на концепцию многополярного мира, которая ныне с каждым днем все больше превращается в фантом. Западные эксперты уже давно намекали, что в 21 веке единственным инструментом реального влияния России на мировую политику будет место страны в Совбезе ООН, доставшееся в наследство от коммунистов. Первые залпы артиллерии союзников по Ираку артикулировали простой факт. При новых условиях ООН здорово теряет свои эффективности. Ну а если нет ООН, нет и Совбеза, нет и статуса супердержавы. Ядерные боеголовки — это, конечно, сила, но в 21 веке мобильность, гибкость и эффективность оказываются куда важнее тупой мощи. Комментирует генерал-лейтенант Билл Одом, ведущий эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне в области внешней и оборонной политики.
Для начала нужно обратить внимание на то, что представляется наиболее важным уже сейчас. Без этого мы не можем говорить о большой вероятности наших прогнозов. Всем уже однозначно ясно, что сегодня США являются страной, находящейся в плане своих экономических и военных ресурсов вне всякой конкуренции. Штаты обладают мощнейшей идеологией и правовой гражданской системой, и многие другие страны очень хотели использовать наш опыт у себя, то есть заимствовать американскую идеологию. Можно с уверенностью утверждать, что в течение еще достаточно долгого времени США будут оставаться самой сильной державой планеты. Следующую по важности роль предстоит играть двум другим регионам. Я сейчас говорю про Европейский Союз и про наиболее развитые районы Азии, включающие в себя Японию, Корею и Тайвань. Штаты, Европа и этот азиатский участок уже производят до 70% мирового валового продукта. И это при том, что их население составляет лишь 17% всей планетарной популяции. После трех лидеров можно назвать ряд других стран, из которых многие, как, к примеру, Китай и Россия, играют важную роль за счет своего военного и международного политического статуса, а не по экономическим причинам. Я не думаю, что глобальный расклад сильно изменится за следующие 20 лет. Никаких новых суперсильных игроков на международной арене за это время не возникнет. Впрочем, вполне вероятно, что изменится другое — система отношений между странами.
Глав говорит Радио Свобода. Континент Европа. Наш корреспондент Павел Черноморский продолжает свою беседу с экспертами о будущем мирового сообщества.
Европейцы, похоже, думают точно так же, как и американцы. Следующий эксперт «Радио Свобода», руководитель отдела фундаментальных исследований фонда Конрада Аденауэра в германском городе Санкт-Августине, доктор Карл-Хайнц Камп, практически полностью солидарен с выводами мистера Одома.
First, I do, sorry to say, not foresee a very...
Увы, но я не вижу в ближайшем будущем особо сильную Россию. В стране до сих пор очень слабая экономическая система, и я не вполне представляю, как русским удастся вылезти из этой ямы. Ясно, что США на долгие-долгие годы останутся единственной мировой сверхдержавой. Может быть, что-то удастся изменить Китаю. Впрочем, это тоже не гарантировано. У Европы сегодня есть единственный путь – быть американской союзницей. Все альтернативы, вроде той, что подразумевает, что в будущем ключевым игроком на планете будет сам Евросоюз или Россия, это иллюзии чистой воды. Я думаю, что нам всем пора прекратить разговоры и мечты о многополярном мире. Ничего подобного не будет, и в этом нет ничего плохого. В будущем нас ждет мир, в котором доминирующую роль будут играть Соединенные Штаты.
Российские эксперты склонны смотреть на мир совсем иными глазами. Вернее, совсем через другую призму. Прогнозы — понятие субъективное, и те же факты и тенденции позволяют людям по эту сторону Атлантики делать выводы, нередко прямо противоположные тому, что говорят интеллектуалы в Вашингтоне. У москвичей все иначе. И оценки, и прогнозы, и интонации. Слово Михаилу Носову из Института Канады и США.
Ну, вы понимаете, на наших глазах империи создавались. Ну, исторически мы, так сказать, это знаем, и империи рушились. В одиночку американцам не править миром, не бороться с терроризмом вряд ли удастся. Я думаю, что тут какое-то отрезвление от... глобальной американской роли, оно придет. Придет особенно в тот период, когда на развалинах Ирака надо будет вновь как-то регулировать свои отношения с миром ислама, восстанавливать Ирак. Я тут думаю, что здесь, в этой ситуации, Соединенным Штатам в одиночку все это сделать не удастся.
21 век начался беспрецедентно зловеще, с череды терактов и войн. Расклад, десятилетиями державшийся на распорках холодной войны, рухнул, и нынешние катаклизмы — это грохот того самого падения десятилетней давности. Между тем, иногда кажется, что сегодня мы становимся очевидцами зарождения нового глобального противостояния, абсолютно невообразимого в 1988 году. Берлин и Париж идут против воли старшего брата по НАТО. Военный стан Евросоюза позволяют себе публично скандалить со своими коллегами из Пентагона. Противоречия между старым и новым светом стали заметны давно, но они казались скорее случайными недоразумениями. Неужели скоро у нас будет два Запада? Об этом доктор Карл-Хайнц Камп из фонда Конрада Аденауэра.
Я не думаю, что между Европой и США произойдет настоящий разрыв. Старый и новый свет функционируют так, что во многом зависят друг от друга. США понимают, что им нужны верные союзники для борьбы с международным терроризмом. Просто мир изменяется, и логично, что появляются трения даже между такими близкими странами. Текущие сложности объясняются в первую очередь тем, что американцы здорово изменили собственную стратегию безопасности, и изменение это не оставило равнодушной Европу. Теперь государство, чьи интересы безопасности поставлены под сомнение, может вмешиваться в дела опасного режима. Раньше это было совершенно невозможно. Президент Буш в нескольких своих речах заявил, что отныне американцам безопасность будут гарантировать военные, а не дипломаты. Новая стратегия безопасности это действие. Теперь Америка введена концепция превентивных ударов, и в Ираке мы наблюдаем то, как она выливается в действие. Все эти новшества, конечно, здорово изменяют саму систему международного права.
Старый и новый свет и вправду роднит слишком много. Вряд ли здесь стоит ждать разлома. А как же быть с другими союзниками, раньше такими важными и нужными, скажем, Саудовской Аравией? Элиты в Нью-Йорке и Вашингтоне, кажется, с каждым днем все больше и больше приходят к выводу, что подлинная опасность проглядывает именно в этом направлении. Можно ли спрогнозировать, что со временем сегодняшнее холодное отчуждение сменит реальный вооруженный конфликт?
Страны, которые до сих пор живут согласно очень слабой социальной системе, без демократии и с неограниченной властью количественно мизерных элит, конечно, никогда не начнут играть ключевую роль. Думаю, это касается не только Саудовской Аравии. Многие утверждают, что вот, например, Индия может претендовать на реальный успех и влияние в будущем. Я в это верю с трудом. Перед этими странами маячит перспектива очень больших проблем, экономических и социальных. Они балансируют на грани. У таких режимов обычно имеются несомненные способности создавать проблемы для себя и для других стран, но нет никакого потенциала стать когда-нибудь ключевыми игроками в международном раскладе.
Ракеты, авианосцы, правительство, министерство, ООН — все это детали, хоть и детали важные. Базисом остаются деньги, производство, движение капиталов. Когда экономика развилась настолько, что функционирует как единый слаженный механизм, само государство превращается в весьма умозрительную категорию. Именно так мы привыкли воспринимать законы глобализации. Впрочем, сегодня выясняется, что не все так просто. Национальное государство никуда не денется, ни завтра, ни через 15 лет. Все будет куда скучнее, чем мы думали. Обзор завершает Борис Кагарлицкий, известный российский социолог, заместитель директора Московского института изучения проблем глобализации.
Что на самом деле действительно очень интересно, это то, что сейчас мы переживаем, видимо, начало конца третьей глобализации в мировой истории. То есть вот в мировой истории уже известны три цикла глобализации. Первый — это 15-16 века, начиная с Колумбовского открытия Америки. Он продолжается достаточно долго, он заканчивается примерно 30-летней войной. Второй цикл глобализации – это примерно с 870-х годов по началу 20 века, заканчивается он Первой мировой войной. Причем очень интересные даже чисто такие вот статистические данные, когда, например, изучали интенсивность финансовых связей международных, первую интенсивность движения капитала, то есть степень глобализированности мирового финансового капитала, скажем, английские исследователи, то они обнаружили очень забавную вещь, что вот тот уровень глобализации финансового капитала, который достигнут сейчас, он примерно поднялся до того, опять же, уровня, который характерен для конца 19 века, то есть периода перед Первой мировой войной. То есть вот после всего 20 века в плане глобализации мы как раз вышли на тот уровень, который характерен был для конца 19 века. Мир будет гораздо менее неожиданным, чем думают, скажем, апологеты глобализации. Гораздо более драматичным, чем можно было представить, исходя из того, что было лет 20 назад. То есть, иными словами, что происходит сейчас? Мы сейчас обнаружили, что практически все прогнозы, которые были связаны с глобализацией, они оказались необоснованными.
Иногда кажется, что многочисленные гуманитарные разногласия, в значительной степени объясняющие кризис непонимания внутри западной цивилизации сегодня, проистекают именно из неумения правильно оценивать действительность и, как следствие, прогнозировать и делать выводы. Похоже, человечество опять оказалось чересчур оптимистично настроено, возложив в середине 90-х такие большие надежды на глобализацию и тотальный прогресс. Теперь мы расплачиваемся за сверхпопулярную лет 10 назад идею о конце истории. Один остроумный американский политолог заметил за пару недель до начала операции против Ирака, что раскол между многолетними союзниками по НАТО стал реальностью в первую очередь из-за разного понимания природы настоящего времени, его внутренних характеристик. Американцы думали как объективные деятели истории. Логика их решений базировалась на простом понимании собственных интересов и, в первую очередь, интересов безопасности. Европа оказалась вытеснена в своеобразную постидеологическую плоскость, в нишу постмодерна. Для Европы истории уже не было. Бесконечно трагический исторический опыт Старого Света будто запрещал Шираку и Шрёдеру принимать пускай жесткое, но все же логичное решение. В результате Штаты действовали, Европа митинговала. Проблемы не кончились вслед за последним раундом холодной войны. а лишь изменили свои качественные характеристики. Война есть война, террор есть террор. Интернет, спутники и мобильная связь, конечно, небывало ускорили нашу жизнь, но не избавили от самого главного. История продолжается.
С экспертами беседовал наш корреспондент Павел Черноморский. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Континент Европа. В заключении нашей передачи Иван Воронцов познакомит вас с последними новостями европейских и американских газет.
Протестанты в роли борцов за мир. Немецкая Вельт пишет о позиции части духовенства страны в связи с войной в Ираке. В Германии как католическая, так и евангелическая церкви выступают однозначно против войны. Однако в их позиции есть существенная разница. Римско-католические епископы не пацифисты, а в большинстве своем достаточные реалисты, чтобы понимать, что в борьбе против бесчеловечных диктатур допустимо и применение военных средств, когда дипломатические уже бесполезны. Папа и многие епископы в случае с Ираком сомневались в том, что дипломатия исчерпала себя. Однако Ватикан однозначно заявляет, что не видит в войне никаких религиозных мотивов и сохраняет высокий дипломатический уровень, помня о разнице между свободной Америкой и варварским багдадским диктатором. А вот председатель Совета Евангелической Церкви в Германии Кок назвал президента США религиозным фундаменталистом, сравнив его с исламскими фундаменталистами. Потом, правда, был вынужден извиниться. При этом Кок высказал то, что на уме у многих немецких протестантских лидеров, для которых, как это ни цинично звучит, война очень выгодна, так как спасает церковь от потери влияния в обществе. Поэтому они оказываются во главе так называемого «восстания борцов за мир». При этом священники в очередной раз позволяют политикам использовать себя в собственных целях, а надежды их на привлечение верующих в свои ряды таким способом не оправдаются. Очевидно, что когда война закончится, церкви опять опустеют, пишет газета «Вельт». Сценарий Саддама. Комментарий Süddeutsche Zeitung. Враг оказался иным. Он не труслив, не убегает, не сдается, но сопротивляется. В Ираке американские и британские войска столкнулись с противником, поведение которого не укладывается в компьютерные штабные игры Пентагона. Уже первая фаза новой бури в пустыне показала, насколько далеки американские стратеги от Востока, которому они хотят принести свободу и демократию. Война будет дольше, тяжелее и кровавее, чем ожидалось. И с каждым днем ее объявленные Вашингтоном цели оказываются все более далекими. Враг, как жалуются американские командиры, воюет нечестно, использует террористов-самоубийц и прячется за мирным населением. Конечно, это отвратительно, но было бы наивным ожидать, что Саддам Хусейн, честно в кавычках, позволит намного сильнейшему противнику бомбить себя по его противника сценарию. Теперь же американцам приходится воевать по сценарию Саддама, запускающему колесо судьбы. Чем больше иракские войска будут сопротивляться, тем более массированные удары придется наносить США, а это будет провоцировать сопротивление. Каждая бомба, падающая на Багдад, ослабляет структуры тирании, но и усиливает одновременно неприязнь людей к американским войскам. США втягиваются в долгую и грязную войну, и как в ходе ее им удастся привлечь на свою сторону сердца и умы иракцев, непонятно. Причем иного выбора, кроме победы, у Вашингтона нет. Если Соединенные Штаты пойдут на перемирие с диктатором, это будет карт-бланшем всем злодеям планеты и нанесет огромный ущерб не только авторитету США, но и безопасности всего мира, пишет Süddeutsche Zeitung. По мнению автора британской «Таймс», в трудностях нынешней войны следует обвинять не министра обороны США Рамсфельда, британского премьер-министра Блэра или генерала Фрэнкса, а президента Франции Ширака, правительства Турции и прошлую администрацию Буша-старшего. Если бы Франция с самого начала честно разъяснила свою позицию, резолюция ООН 1441 в ноябре не была бы принята, Саддам Хусейн не получил бы время на подготовку к обороне. Если бы Турция не отказалась пустить американские войска, был бы второй фронт. А если бы администрация Буша-старшего не оставила без помощи восставших весной 91 года иракских шиитов, они не боялись бы восставать сейчас. В любом случае, рано или поздно придет переломный момент, который, как битва вокруг Мазари-Шарифа в Афганистане, радикально изменит ситуацию, пишет «Таймс». Иван Воронцов, Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Континент Европа». Передачу в петербургской студии вел Виктор Рязунков. Редактор Елена Коломийченко. Продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.